Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой преподобной Ефросинии в миру Евдокии, княгине Московской, и в завершение нашей передачи в рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседа с композитором Андреем Комиссаровым.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о Георгии Гемисте Плефоне, византийском философе-платонике, ученом и политическом деятеле. Виктор Петрович, а после того, как Полифон был изгнан византийским императором Мануилом II Палеологом из Константинополя, куда он направился?
Он отправился в город Мистра, находящийся на территории Греции, а еще точнее Пелопоннеса, где долгие годы преподает философию в таком свойственном ему, конечно же, платоновско-неоплатоническом ключе.
А долгие годы – это около 30 лет.
Но про него не забывают. В составе большой делегации византийской он едет во Флоренцию для того, чтобы принять участие в работе знаменитого Флорентийского собора, который очередной раз ставил перед собой задачу объединить восточное и западное христианство.
Ну, скорее подчинить Византию Папе Римскому.
Ну, Плефон-то ехал на другой целью, не подчинить. Если византийская делегация решила принять участие в этом соборе, наверное, ими тоже двигали какие-то идеи. Может быть, они не отбрасывали идею восстановления единой церкви.
Виктор Петрович, а какова позиция была самого Плефона на этом соборе? Ведь он был советником византийского императора Иоанна VIII, палеолога.
Кстати, стоит отметить, что несмотря на все увлечение его античностью и даже некоторой античной религиозностью, он все-таки отстаивал на этом соборе позиции православия. Он был сторонником унии, но только с позиции верности православной церкви.
Но все-таки здесь очень важный момент, что он сам считал себя православным. Был ли он таковым на самом деле?
Об этом мы скажем чуть позже, но если вы задаете вопрос сейчас, то можно отметить, что, собственно, объективно его учение является такой попыткой синтезировать христианство и другие религии на основе платонизма.
Здесь можно обратить внимание на то, что позднее константинопольский патриарх Геннадий II Схаларий сравнивал Георгия Гемиста Плифона с императором Юлианом Отступником.
Ну, возможно, такое сравнение может иметь право на существование, тем более, что Юлиан Отступник пытался восстановить римское язычество, но на основе неоплатонизма. Он понимал, что простая, грубая вера в языческих богов уже не может быть реанимирована, что это должна быть религией глубокой, философской. И философские основания ее он видел в идеях Ямблиха, известного неоплатоника. Ну, поскольку Георгий Гемист Плифон считал, что необходима единая религия, созданная на основе платоновской философии, то в этом плане сравнение имеет место. Но здесь я бы, наверное, продолжил это сравнение и сказал бы, что различие между Юлианом Отступником и Плифоном все-таки, наверное, тоже есть. Если Юлиан Отступник мыслил как император и ставил задачей восстановления Римской империи во всем ее могуществе, какое она имела во времена Юлия Цезаря, Августа и других великих римских императоров, то Плифон, я думаю, смотрел на ситуацию с другой точки зрения. Его смущало и вызывало неприятие сама идея множественности религий.
Виктор Петрович, а на чем основывается Георгий Гемист Плифон, когда утверждает, что религия должна быть одна?
Логика проста. Если Бог один, должно быть и одно истинное почитание Бога. Должна быть одна единственная религия. А эта религия не может быть продуктом только веры. Многие ее положения должны быть людям понятны. Они должны иметь какую-то философскую основу. Вот Платон дал глубочайшее обоснование религиозной действительности.
То есть идея была противопоставить существующим монотеистическим вероисповеданиям новую универсальную религиозную систему, основанную на Платоне и на языческих представлениях?
Не совсем так. Он призывал сохранить во всех религиях лучшее, то, что является в них истинным. Ну, скажем, все религии убеждены, что существует не только мир материальный, но и мир духовный. Что, мы в этом не согласимся даже с язычниками? Конечно, согласимся. Поэтому мы выбираем из каждой религии ее истинный аспект. А критерием истинности, кстати, является платоновская философия. И затем на основе платоновской же философии соединяем все религии, беря в них то самое их истинное содержание.
То есть, получается, Плифон – это новый религиозный реформатор?
В какой-то степени да. Он предлагает, ну, не совсем новую религию, он предлагает новую философскую религию, или, хотите, религиозную философию.
которая как раз и способна объединить людей.
Но действительно, ведь надо же как-то объединить человечество. Вот действительно, вот вспомним опять же, почему он едет на униатский собор. Идеи объединения религии, этими идеями, наверное, он живет. И может быть, я так предлагаю такую гипотезу, он пытался во Флоренции вот как-то реализовать. Вполне возможно, потому что вспомним те попытки реформировать его византийскую церковь, византийскую государственность. Он был не только теоретиком, он был и практиком. И его гипотеза о том, что существует одна единственная религия, потому что существует один единственный Бог. И основания этой одной единственной религии заложены Платоном.
Но, Виктор Петрович, разве это не утопия стремиться создать универсальную религиозную систему? Неужели он не понимал, что невозможно создание единой религии, вот даже просто на опыте предыдущих веков?
Что вы хотите от бедного философа? Философы всегда отрываются от реальности, потому что они живут в другом мире, не среди мира прагматичных интересов людей, а в мире онтологических и метафизических сущностей. А с другой стороны, не такой уж это и утопизм, потому что все люди хотят соединения религии. В душах и умах всех людей лежит убежденность в какой-то несправедливости разделения церквей. Но если большинство людей ощущает это на интуитивном уровне, то философ, как, например, Георгий Гемист Плефон, стремится выработать некоторую метафизическую концепцию. Насколько она жизненна, насколько она утопична. Ну, я думаю, что он прекрасно понимал. Он понимал, что и Платону не удалось построить в Сиракузах свое идеальное государство, и Плотину не разрешили недалеко от Рима основать знаменитый Платонополис. И августиновская идея Града Божия говорит только о том, что он возможен на небе, но не на земле. Он, наверное, прекрасно это понимал. Но если хочется. Но философу, наверное, нельзя запретить хотеть хотя бы создать концепцию, руководство к будущим поколениям. Может быть, в будущем люди окажутся умнее нас.
Виктор Петрович, мы рассказали о Георгии Гемисте Плефоне как об историке, как о политическом деятеле, но ведь мы-то его изучаем в курсе истории и философии, а при этом практически ничего не рассказали о нем как о мыслителе, как о философе.
Ну, собственно говоря, наверное, это и не случайно, потому что философских идей у Плефона достаточно мало. Он платоник, он неоплатоник. И вся цель его философской деятельности состояла в том, чтобы объяснить христианство на языке Платона или Плотина. Поэтому свое учение он так и называет эллинской теологией, то есть богословие, выраженное на языке эллинской, то есть древнегреческой философии. Прибегает при этом к помощи прежде всего неоплатонических идей, которые помогают понять то, что в христианстве превышает наш разум. Скажем, как можно понять сотворение мира из ничего. Гораздо более логично изложено это у Плотина, в таком вот изливании из всемогущего, бесконечного Бога некоторой благой энергии, которая в конце концов превращается в наш мир.
То есть у него эманационное видение мира?
Конечно, да. Он заменяет креационизм эманацией. Точнее, не заменяет, а он считает, что сотворение мира креацио, это и есть эманация. Просто буквальное понимание библейское, оно неправильно было распространено на, так сказать, философское осмысление.
Но разве он не знал, что это не христианское учение, что это еретическое учение, которое осуждено церковью?
Но насколько еретическим, давайте вспомним, было ли какое-нибудь решение Вселенского собора по поводу сотворения мира из небытия? Я что-то не припоминаю.
Но во всяком случае то, что мир изливается из сущности Божией, это учение осуждено и Василием Великим, и Григорием Богословом.
Это учение осуждалось некоторыми отцами церкви. Да, вы здесь, безусловно, правы, и Григорием Богословом, и Василием Великим, безусловно. Но ереси, вот как таковой ереси, осужденной соборно, не существует. И вполне, я так пытаюсь рассуждать, как бы с точки зрения Георгия Гемистоплефона, поскольку церковь соборно это учение не осуждала, поэтому вполне возможно считать его таким частным богословским мнением, как именно происходило творение, что такое было это творение.
Но ведь ответы на эти вопросы мы можем найти в «Шестодневе» Василия Великого.
Но Василий Великий пишет в беседах на «Шестоднев», объясняя, почему сказано «день один», а далее день второй, день третий и так далее, он пишет, как начало времени еще не есть время, поэтому и начало дней еще не есть день. И отсюда при некотором желании вполне можно сделать вывод, что если начало времени как такового не существует, оно где-то растворяется в непонятной для нас непостижимой реальности.
То есть в Боге.
То есть, может быть, это и в Боге. Я так предполагаю, поскольку книга Георгия Гемистоплефона до нас не дошла, то здесь я просто могу предполагать, каким был ход его мысли. Может быть, он же, я не могу поверить, что он сознательно стремился исказить христианство.
Здесь возможен и другой ответ, что он не стремился исказить христианство, но он настолько был очарован Платоном и его системой, что считал ее совершенной, и христианство пытался как бы подвести к этой идее платоновской.
Совершенно правильно. Для него было два истинных учения. Христианство – истинная религия, и платоновская философия – истинная философия. И поэтому между ними не может быть противоречия. Как Фома Аквинский учил, между Аристотелем и христианством нет противоречия. Он излагает христианское учение на языке Аристотеля. Плефон говорит, нет, надо излагать христианство на языке Платона, а еще лучше Плотина, который развил идею Платона дальше и показал, каким же может быть творение мира. Такой научный, рассудочный, философский взгляд – который помогает нам лучше понять истину откровения.
То есть по учению Георгия Гемиста Плифона из Бога, из божественной сущности истекают энергии. И дальше уже этими энергиями творится весь мир.
Да, разные уровни бытия нисходят от Бога к нашему миру. Хотя Георгий Гемист Плифон не был язычником, но для удобства он иногда называет эти уровни бытия даже именами греческих богов, не придавая этому такого серьезного языческого значения.
Виктор Петрович, но ведь сам-то Платон не был религиозен и не почитал богов.
Да, он не был религиозен, но, читая его диалоги, мы постоянно встречаем имена богов. И у Плотина известная фраза «пусть боги ко мне приходят, а не я к ним». И, тем не менее, в Эннеадах мы постоянно встречаем эти имена языческих богов. Но также и Плифон, не придавая религиозности того серьезного смысла, как не придавали ей и Платон, и Плотин, они использовали имена богов только лишь для красного словца. Может быть, для людей, которые живут в этом языческом мире и привыкли уже к ним.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующей нашей передаче продолжим рассказ о Георгии Гемисте Плифоне. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Преподобная Ефросиния, в миру Евдокия, княгиня Московская. Преподобная Ефросиния, в миру Евдокия, дочь суздальского князя Дмитрия Константиновича, была с 1367 года супругой великого князя Московского Дмитрия Донского. Их счастливый союз был для Руси залогом союза и мира между Москвой и Суздалем. Большое влияние на духовную жизнь княгини Евдокии оказали святитель Алексий, митрополит Московский, а также преподобный Сергий Радонежский, который крестил одного из сыновей Дмитрия и Евдокии. Восприемником других был преподобный Дмитрий Прилуцкий. Святая княгиня была строительницей храмов. В 1387 году она основала в Московском Кремле Вознесенский женский монастырь. В 1395 году при нашествии Тамерлана на южные границы Руси по ее совету была принесена в Москву Владимирская икона Божией Матери, чудесно защитившая русскую землю. Втайне, предаваясь подвигу поста, княгиня под пышными княжескими одеждами носила вериги. По ее указанию был написан знаменитый образ архистратига Михаила, ставший впоследствии храмовой иконой Архангельского собора Кремля. Воспитав пятерых сыновей, шестой умер в младенчестве, княгиня приняла постриг с именем Ефросиния. В молитве и подвиге, свершив свой земной путь, преподобная Евдокия мирно почила 7 июля 1407 года и погребена была в основанном ею Вознесенском монастыре. Известен проникновенный памятник древнерусской церковной поэзии, излагающий оплакивание княгини Евдокией своего мужа, скончавшегося в возрасте 39 лет. житии преподобной Ефросинии Евдокии обращает на себя внимание подвиг веригоношения, тайный для мира, явный для Бога. Для внешнего взгляда славная княгиня, сильная мира сего, для Бога смиренная и до конца смиряющая себя раба. И Отец Небесный, видящий тайное, воздает явно, не только самой подвижнице, не спосылая неизреченный мир в чистое ее сердце, но и всему народу ей подвластному, через дивное чудо от Владимирской иконы Божией Матери, избавляющей русскую землю от неминуемой беды. Такова живая духовная связь боголюбивого правителя и народа, Богом благословленная и богопрославленная. Не стала ли она для нас далекой лишь историей?
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Мы продолжаем беседу с московским композитором, молодым композитором Андреем Комиссаровым.
Чего еще хотел все-таки вас спросить, на чем заострить вопрос? Вот чисто в человеческом плане, в плане какой-то социальной самореализации. Ведь я в свое время стоял перед таким выбором. Или я выбираю русский путь, и в этом смысле бесстрашно по нему иду, понимая, что я буду малообеспеченным в каком-то денежном отношении и так далее. Меня не будут прославлять никакие там эхи Москвы. Или я выбираю путь, на котором меня ждут, так сказать, ну, на земле, во всяком случае, одни розы, служить мамоне, короче говоря. И многие современные композиторы так и поступают. Не буду называть имена, но я знаю таких людей, даже с известными фамилиями, которые откровенно говорят, что они на заказ, если им черт закажет, они черту будут писать. там, да. И к порнографическому кино, а почему буду писать к порнографическому кино? Нормально, хорошо, заработок. Вот. Вы мало того, что пишете музыку некоммерческую, так еще и подчеркиваете, так сказать, свою этничность, которая ныне в России, как ни странно, очень немодна. Все-таки возвращаю свой вопрос. Бесстрашие это? Или, может быть, вы считаете, что у нас не настолько катастрофическая ситуация с тем, о чем я говорил, и вы способны прорваться сквозь все это и занять подобающее, так сказать, ну, вашему обучению, мастерству, опыту место?
Ну, я так скажу, мне, ну, можно сказать, что во многом повезло, потому что, ну, как обычно происходит у людей, заканчивающих консерваторию, ты выходишь, и перед тобой действительно, ну, как перед композитором, вот именно композитором серьезным, академическим, перед тобой, по сути, все двери, ну, по сути, закрыты, да, потому что, опять же, ну, положим, ты напишешь симфонию, и что ты будешь с ней делать, ты ее положишь в стол, она будет у тебя в этом столе лежать. Вот, мне было чуть проще, потому что, но опять же, это везение, я попал, в каком смысле, такой вот в струю киноиндустрии, да, то есть после окончания как-то у меня так получилось, что я стал писать довольно много всякой разной прикладной музыки.
Это что, через какие-то личные знакомства?
Ну, в принципе, ну, как оно обычно бывает, ты что-то одно сделал, потом, если ты сделал хорошо, то тебя заметили, есть шанс, что предложишь что-то дальнейшее, потом, да, ну, как-то потихоньку иногда получается...
А какие
за счет этого выживать. Ну, вот, например, такой был фильм «Новая земля» года 2007-го. Вот я там писал музыку. Еще вот, ну, куча... Ну, как сказать, я бы не сказал, что... Ну, с одной стороны, мне абсолютно не стыдно ни за одну ноту, которую я писал для этих фильмов, потому что, ну, я делал, опять же, максимально в меру своего профессионализма и максимально старался делать хорошо. Но с другой стороны, ну, это все-таки для меня, ну, как сказать, не основная сфера моих, то есть приложение моих творческих способностей. Потому что, ну, это даже не потому, что это, ну, что я как-то работаю по-другому, когда я пишу прикладную музыку. Просто в прикладной музыке ты должен соответствовать, в первую очередь, фильму, да, картинки, то есть твоя музыка, она не должна брать на себя какое-то большое внимание зрителя, она должна быть всего лишь одной из частью, то есть одной из частей общего фильма, да. Есть даже очень такое известное выражение Чарли Чаплина, по-моему, который сказал, что самая лучшая музыка в фильме – та, которую не слышно. Вот, естественно, поэтому, ну, ты довольно сильно скован в прикладной музыке, то есть ты должен писать именно то, что... Как сказать, не то, что хочется тебе писать, а то, что будет хорошо работать в комплексе. В прикладной музыке ты все-таки идешь не за своим творческим вдохновением, а больше за тем, за прилагаемыми обстоятельствами в виде там, картинки, в виде сюжета, в виде сценария, в виде желания режиссера и так далее. Да, поэтому все-таки для меня основная сфера приложения моих творческих интересов это именно музыка неприкладная. Но, думаю, как и для любого композитора в наше время.
Thank you.
Знаете, Андрей, в порядке полемики у нас получается скорее не вопрос-ответ, а некоторая беседа, да? Ну, все-таки два композитора, чего уж тут. Вот. Я хочу вспомнить таких мастеров, как Свиридов, Шнитке, Травердиев, Пахмутова. Многие фильмы с их участием уже смотреть-то никто не смотрит.
Да, а музыку помнит, да.
Вот да, это... а музыка зажила своей жизнью. Причем на концертной эстраде, я думаю, мы с вами не отказались бы сочинить какую-нибудь «Метель», да, «Время вперед» или вот «Маленькие трагедии».
Но
да.
Я вот надеюсь, что когда-нибудь Господь надоумит на это.
Просто я к тому, что иногда все-таки совпадает, да? Художник, композитор, он полностью может раскрыться в кино, да еще и так, как, может быть, он не раскрылся бы иначе, да? Как было, кстати, с Травердиевым, потому что я считаю, что ряд его киномузыки гораздо сильнее, чем его так называемая академическая музыка.
Ну, я тоже так считаю, безусловно.
Да, потому что его академическая музыка, я специально ее слышал, я был знаком с Михаилом Леоновичем, она не произвела на меня никакого яркого впечатления, некоторая киномузыка просто, ну, шедевр своего.
Ну, безусловно, вопроса, да.
Я хотел бы послушать что-то из вашей киномузыки.
Ну, давайте послушаем такую музыкальную тему из сериала «Атлантида». Такой был сериал с Нелли Уваровой года 2007, по-моему. Вот она, мне кажется, достойна того, чтобы его можно было просто послушать, даже как музыку.
Я беседую с композитором Андреем Комиссаровым, композитором, которого я узнал по каким-то совместным концертам, заседаниям нашего объединения в Союзе композиторов Москвы. Это объединение называется «Современная традиция», сокращенно «МОСТ». Музыкальное объединение «Современная традиция». Там я впервые увидел Андрея, потом услышал музыку. Вот, и должен сказать, что есть вещи необъяснимые, я даже от вас, Андрей, не требую ответа на них, потому что ответить невозможно. Почему так получилось, что ваша музыка свежая? Она просто свежая, и все. Так Господь вот дал вам, и все. Ну вот свежая, да. Но все-таки какова, на ваш взгляд, доля труда, усидчивости, настойчивости, гигантского количества написанных страниц, выброшенных в мусорную корзину, или все это ерунда?
А ну, знаете, я скажу так, с одной стороны, ну, все мы знаем известное высказывание Чайковского, который сказал, что я как сапожник каждый день пишу и пишу, пишу и пишу, у меня ничего не получается, но на следующий день, даст Бог, что-нибудь получится. Я вот не знаю, я не могу сказать, что я каждый день тоже пишу, пишу, пишу и пишу. Это как-то странно бывает, когда вот что-то начинает получаться, то оно и получается быстро. Вот, а если ты что-то начинаешь как-то подталкивать, вот этот естественный творческий процесс, то очень велика вероятность того, что получится, как раз если мы берем слово «свежесть», то несвежее сочинение. Вот я не знаю, наверное, мне... Чем-то помогла вот эта моя работа в прикладной музыке, потому что там, как правило, сроки предельно жесткие, поэтому приходится писать музыку просто тоннами, если можно так выразиться. Вот, поэтому это дало мне, наверное, какую-то, если можно так выразиться, быстроту мышления, вот, ну, быстроту какого-то творческого процесса. вот, который мне иногда помогает и вне прикладной музыки. Это с одной стороны. А с другой стороны, очень, ну, когда ты пишешь музыку прикладную, она поневоле приучает тебя к каким-то, ну, я бы не сказал шаблонным решениям, но вот напрашивающимся решением. И вот эту вот такую вот напрашиваемость и шаблонность, ее ни в коем случае нельзя привносить вот в музыку неприкладную.
Вот. То есть вы думаете, да, к вопросу опять-таки о свежести, думать, чтобы избежать банальности, да?
Естественно, да,
думать. А в прикладной музыке, наоборот, немножко доля банальности даже нужна, да?
Да я бы даже, нет, я бы не сказал, что даже банальность, потому что банальность, ну, она всегда банальность, она всегда будет плоха, будь то кино, будь то не кино. Я говорю о каких-то напрашивающихся вот примитивных решениях, вот их я стараюсь везде избегать.
Нет, подождите, к вопросу о банальности. Существуют, ну или вторичности, можно иначе сказать, да? Существуют даже целые направления, которые взяли лозунг, вот постмодернизм, например, просто сказал, что композиторы больше ни одной новой мелодии сочинить не могут и гармонии, и поэтому нам осталось только компилировать, брать куски, переставлять. Они и Шнитке объявляли своим, так сказать, вождем. Ну, Шнитке был, конечно, больше просто как талантливый человек, и его музыка была все-таки свежей, не банальной и не вторичной. Но есть огромное количество людей, которые, да, просто кусками воруют и называют это, значит, постмодернизмом. Есть и другая ситуация, никак не называют. Есть, например, не буду называть имя, ну, очень известный человек, который имеет даже духовное звание, музыка которого откровенно по-графомански и банально, и вторично, и в своей графомании она даже достигает некого величия, настолько бескомпромиссно там прямое цитирование, вот, настолько бескомпромиссно воровство целых кусков музыки у композиторов барокко, например. И вместе с тем слушателям очень многим нравится. То есть получается, что, ну, как говорят, путь к сердцу мужа лежит через желудок, а путь к сердцу современного невзыскательного слушателя лежит через банальность и вторичность, если вот иметь в виду тот пример, который я сейчас упомянул.
Ну, вы знаете, есть, мне очень нравится такое выражение, по-моему, Пабло Пикассо, который сказал, что посредственность робко заимствует, а талант нагло ворует. Вот я, ну, я не знаю, насколько это, ну, правда или неправда, но выражение хорошее. Мне кажется, путь к сердцу слушателя, он в любом случае лежит через какую-то внутреннюю силу. А в чем она будет выражаться? Или в каком-то заимствовании, или, наоборот, в нахождении каких-то новых путей развития музыки? Это, мне кажется, индивидуально у каждого бывает.
Для вас это не проблема, Андрей, что современный слушатель отравлен блатной песней. Я человек простой, живу в Подмосковье сейчас, да, хоть и родился в Москве. Что в машинах звучит у людей, у таксистов и так далее? Шансон звучит, да?
Ну, знаете, с другой стороны, вот во времена Бетховена его же тоже никто не слушал. Его слушали очень узкие аристократические круги, вот, которые, собственно, и заказывали ему все его и сонаты, и квартеты, и концерты, и прочее. Мне кажется, эта ситуация, она всегда была едина во всем мире, примерно такая же. Но единственное, что хочу сказать, все-таки, как мне кажется, вот период советский, хотя его многие ругают, но вот по части музыкального образования все-таки... И по части вот продвижения какой-то серьезной музыки все-таки были какие-то определенные подвижки вперед, потому что, опять же, и радио сыграло очень большую роль в том, что множество людей стало, узнало хотя бы такую музыку, которую она бы просто слушать никогда не стала, если бы это целенаправленно не финансировалось государством.
Конечно.
Вот,
конечно,
а сейчас, да, потому что если мы, например, вспомним, например, на радио приходили играть Прокофьев, играл там свои сонаты, и он там играл и шестую, и седьмую, и восьмую. Вот сейчас можно себе представить такую ситуацию на радио?
Я работал на радио в 80-е годы и в начале 90-х на Всесоюзном радио. Вот, я отвечаю за свои слова, мне приходили на мои передачи тысячи писем, где были подписи «Механизатор такого-то совхоза». Это реальность. Вот когда мы эти письма читали в программах, там, в «Рабочий полдень», «Концерт», «Размышления», то мне мои друзья говорили: ну, признайся, ты выдумываешь эти письма. Я говорю: да вы что, я отбираю их из тысяч. Это была правда. Но есть один важнейший момент. Все-таки я считаю, что народные вкусы сейчас опошлены как никогда. Вы забываете, что во времена Бетховена, во времена Корсакова, даже еще во времена, скажем так, раннего и среднего Свиридова, народ пел. То есть у нас в Москве, в Брюсовом переулке тогда, где он жил, скажем, Свиридов писал курские песни, а в том же Курске, в деревне Плёхово, бабушки пели сложнейшие в том же ладу, целотонном ладу, ну, музыканты меня поймут, с увеличенной четвертой ступенью песни, а какой-нибудь Ефим Сапелкин в белгородской деревне создал эталонный народный хор, который пел так чисто и в таких сложнейших ладах, с такими сложнейшими созвучиями, и мы с вами, как современные композиторы, позавидовали бы. Сейчас народ не поет. Моя вечная мысль: на смену народу исполнителю пришел народ потребитель.
Ну да, вот потребитель, вы микрослово вертелось тоже на языке. Ну да, вот мы сейчас живем, как очень многие говорят, в обществе потребления. Это, безусловно, очень повлияло плохо на, ну, если говорить простыми словами, на искусство плохо повлияло. Как это менять, я не знаю. Мне кажется, что это само должно с собой поменяться, иначе просто, наверное, народ наш не сохранится. Просто как народ, мне кажется.
Все-таки я вытащил из вас эти слова. Но подождите, разве вы уже не ответили на этот вопрос, как это поменять, я не знаю? А государственная политика?
Государственная политика... Ну вот мы вспомнили советские времена, в них, конечно, было очень много спорного, и нехорошего, наверное, но какая-то политика государственная в области культуры, в области того, чтобы средства массовой информации в народ вносилась какая-то более-менее высокая культура, она, безусловно, велась.
То есть это, в принципе, возможно. Есть исторический пример. Это возможно. И механизатор, доярка рабочий будут слушать, простите, даже и не то, что Бетховена, они будут слушать даже и современные изысканные произведения. В сегодняшней программе звучала музыка московского композитора Андрея Комиссарова, ну а также и беседа с ним. Благодарю вас, Андрей.
Спасибо большое. До свидания.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.